Не ждите, время никогда не будет подходящим. Марк Твен. 20 февраля 2026 года, 15 по Торонто, и в эфире 993 подкаст от Канского Лося и компании. Мясорубка мертвецов. Привет, а правильно кухня, ламповый, напрягающий, слабляющий канский подкаст про жизнь айтишников. Раз в неделю мы собираемся, чтобы поговорить жизнь в IT, иногда Канаде. У нас есть YouTube, X, Discord, Patreon и чат в Телеграме. Присоединяйтесь, ставьте лайки и включайтесь в прямой эфир на нашем официальном сайте rcmp.cloud. Скидите вопросы и темы для обсуждения в обсуждение на rcmp.cloud. Добро пожаловать в очередной подкаст. Думаю, начну с стандартного вводного. Вот сегодня такой соло подкаст, поэтому я думаю на часик. Думаю, что меня хватит на больше, но ничего обещать не буду. Вот. Начнем с вводного. Большое спасибо Денису, Плутону, Косте, Румузу, Сергею, Владимиру, Дмитрию за помощь подкасту. Кто хочет помочь нам долларом, пожалуйста, rcmp.cloud/donate. Вот. Ну, а кто хочет поддержать добрым словом, поставьте лайки на YouTube, подпишитесь, комментируйте что-нибудь. Ну, и напишите комментарии добрые в этот Apple подкаст. Всегда приятно доброе слово. Как ни странно. Вот. Да, прямой эфир 15 по Торонто. Сегодня я запаздываю, приношу свои извинения. День был такой интересный. Вот, 15.00 по Торонто, 22.00 по Киеву и, по-моему, 23.00 по Москве, если не ошибаюсь. Конечно же, слушать нас можно как на YouTube. Вот, ну или пиратская версия доступна на rcmp.cloud/listen. Вот, пиратская версия иногда идет с дополнениями, да, то есть начинается раньше, заканчивается позже. Не всегда, но бывает такое. Достаточно часто. Поэтому, кто хочет, пожалуйста. Сегодня я один, поэтому... Предлагаю вам включить этот подкаст на скорости 1.25 или 1.5, а можно и на 2 врубить. Посмотреть, все равно буду медленно что-то мявлить. Если честно, я не хотел... Я вчера выпил вина. Мне нужно или сменить вино, потому что я пью португальскую какую-то дешевую бодягу. Она вроде как хорошая, но потом меня всю ночь колбасит от этого. Просто или жарко, или я не знаю, или просто вино такое, или тело уже сдает. Хз. Но я не особо планировал. Вчера... полтора бокала выпил, не планировал. И сегодня не планировал пить вино. Вот. Но я пью вино. Потому что, если честно, такой риторический вопрос, когда перестанут все болеть и умирать. Зайдем издалека. Конечно. Вот, потому что, да, люди продолжают умирать, как ни странно, да, и не из-за того, что там война, и одна нация убивает другую нацию, вот, а просто потому что люди стареют, заболевают и так далее, вот, и меня трясет колбасит, потому что один человек и очередной близкий человек загремел в госпиталь, и... В лучших традициях пока еще не могут понять, от чего и почему. Вот, второй человек не близкий, но достаточно, как говорится, через одно рукопожатие умер. Я вчера ходил на службу, по-моему, это служба была, да, потому что, здесь называется сервис. Вот, и сегодня, по-моему, если я помню еще правильно, сегодня с утра где-то были похороны, да, когда гроб опускают в землю. На похороны я уже не ездил, вот, но на службу я сходил. Вот, ну, да. Ставит вещи в перспективу. И сосед недавно умер. Вот, этот человек умер. И, в общем, настроение... Я всегда, как бы, я там хожу с таким, да, лицом из кирпича. Типа, ему я не плачу. И даже в такие тяжелые дни я не очень люблю обниматься и целоваться. Да, там. Я заметил женщины... У них очень эмоционально они там плачут, обнимаются, целуются. Я даже в такие нелегкие моменты, ну, не могу я обниматься. Нормально там обниматься не хочется, когда похороны, тем более. Вот. Но я не знаю, это... Внутри колбасит. Внутри за вот этим фасадом кирпича, внутри колбасит. Вот. И как-то я всегда думал, что я такой не то чтобы непробиваемый, я пробиваемый, им, наверное, достаточно эмоциональный человек, чем и страдаю. Вот. Но вот ну, да, ходишь, смотришь, мертвец. А? Вот. А внутри медленно, но верно, вот это вот начинается колбаса. И вот подбрасывает и прямо расстраивает прямо до глубины. А вот. Я начинаю с веселой ноты, скажем так. Вот. Но это в основном... Что такая вот неделя. И я понимаю, что это, скорее всего, будет только усугубляться, потому что вокруг меня старые люди, которые, соответственно, будут все чаще и больше умирать. Вот. От этого понимания легче, к сожалению, не становится. И в частности, я, скажем так, смотрю около себя. И то же самое по части больных, да, то есть. Как весело было, когда было 20 лет. Давайте бухать, давайте веселиться, всю ночь, все нипочем, времени у нас до хрена. А на самом деле, времени не до хрена, а времени на самом деле и нету. Мы просто это не понимаем в моменте. Хотя нет, наверное, некоторые из нас это понимают все-таки. Просто я это точно не понимал. Вот. Не претендую на гения. Собственно говоря, я не являюсь. Вот, ну да. В общем, хочется какого-то перерыва между вот этим вот. Эй, привет, я в госпитале, да. Непонятно, что происходит. И до. О, привет, человек умер. Боже мой. Вот, так что такая вот неделя. Возвращаюсь к бокалу вина. Но... Постараюсь сегодня не перебрать. Если перебрать, это раньше было, ну да, я выпил 1,5 литра вина, и что-то меня ночью колбасило. То теперь уже я выпил 1,5 бокала вина, и теперь меня что-то колбасит. Вот. Так что такие вот пироги. Ладно. К более продуктивным новостям. Тоже забавное слово «продуктивным». Я бы очень хотел себя вести профессионально. Вот. И говорить о какой-то важной теме. обсасывая каждую косточку и вдаваясь в глубокие подробности. Но это не мой стиль. Хотя бывают темы, которые, да, делаю презентацию, надо будет посмотреть, если я что-нибудь могу придумать. Ну, ладно, извиняюсь. Отошел от тематики. Переходя к чему-то более продуктивному, помимо умирания, вот, первая версия архива выпущена. Я на прошлых выходных дописал минимальную документацию на архив, которая должна позволить, хотел сказать слово любому разрабу, но не любому разрабу, молясь с парой-тройкой знаний, задеплоить архив, вот, и радоваться жизни. Я думал, я надеюсь, что я написал достаточное количество документации. Вот, поэтому, да. Кому интересно, пожалуйста, заходите. Я оставлю ссылочки в шоу-нотах на сам архив. Мне до сих пор, если кто-то хочет посодействовать разработке, то до сих пор было бы неплохо переделать, значит, UI, UX experience, да? Вот. Потому что он, в принципе, короче говоря, он базовый. И по большому счету я его слепил из прошлого дизайна, да, я его перенес с парой модификаций. Вот, но если кто-то хочет, пожалуйста, скачайте сорсники, если что, можете написать всегда мне. Я готов подсоединиться, показать, что как там загрузить данные, да, там быстренько это дело как-то запустить в плане, ну, с готовыми уже там подгруженными подкастами, чтобы все это... На самом деле все достаточно автоматизировано. Вот, там пару URL-чиков и пару названий могу показать и объяснить. Вот. Ну, то есть, если у кого-то есть желание. Вот. И, естественно, после того, как вы сделаете новый UI, все это дело оформится, changelog, ваше имя, фамилия, место жительства и так далее. Все это можно будет оформить. И можете себе в резюме кидать и говорить, что вы... как это, участвуете или разрабатываете open source, там, вы там лид-дизайнер и так далее. Могу даже дать свои координаты, если кто-то хочет обсудить вашу работу. Вот. Я надеюсь, в скором времени все дело задеплоить на наш продакшн сервер, потому что сейчас это работает только на архивную часть, которая хостится у меня. Вот, но да, я сегодня в очередной раз как бы открыл архив, потому что как ни странно, я сам пользуюсь архивом постоянно, ну, в основном, чтобы посмотреть там шоу-ноты, что обсуждал, что не обсуждал, ну, в общем, записи сравнить. Вот, и, в общем, да, работает, на мой взгляд, хорошо. И есть некоторые нарекания, вот, но я призываю, пожалуйста, у меня все так прыгает туда-сюда. Если вы хотите фичи, исправления, еще что-то, опять, не поленитесь, зайдите в проект на GitHub, он открытый, скиньте туда, да, выщу с пожеланием. Сегодня, по идее, как говорится, да, интересно, пока что идет подкаст, да, от мертвяков к продуктивности, а теперь перейдем к мясорубке. Почему бы и нет? Простите. Вот, решил рассказать немножко про приключения. У меня мама захотела мясорубку, самую обыкновенную, простую мясорубку. Вот, не электрическую, а такую ручную, помните, когда там к столу прикручиваешь вот это все дело, собираешь, все это закручиваешь, там вот это вот не Кира называлась, как на русском не знаю, не помню, на английском не знаю. А вот, ну там, которая типа как Warm Gear, но это только не Gear, а там да, прокручивается стальная штука, проталкивает мясо и так далее, да, на конце у вас там эти, как называется, такая огромная шайба с дырочками, да, все это дело. Так вот, нет, там еще есть этот нож перед этим стоит, точно, забыл про него. Короче говоря, такая стандартная олдскуловская мясорубка. Вот, мама захотела, притащила мне с Амазона, говорит, вот эту хочу. Вот. На Амазоне она все дело нашла на американском какой-то сайте. В общем, за все про все это выходило где-то в 170 канадских долларов. Я говорю, конечно, все можно. Но это как бы, да, это как бы китайская мясорубка, как тебе? Мама сказала, что он не хочет китайскую мясорубку. По странному стечению обстоятельств на прошлых выходных, продолжая историю про мясорубку, вот, я еще оказался в мексиканском магазине. Я никогда раньше не был в мексиканском магазине, в смысле продуктовом магазине, вот в настоящем продуктовом мексиканском магазине. Да, то есть я бывал там во всяких как это, туристических, скажем так, да, ну там, где продают всякую дребедень для туристов. Вот, в таком мексиканском магазине я был. Интересно. Вот. Заходить на тему сравнения мексиканского или латиноамериканского арта и европейского, скажем, того же испанского искусства, да, а конкретно вот этот крафтманшип, я не буду, хотя это, наверное, отдельная тема, которую, возможно, стоит забавы ради присмотреться, потому что вроде как культура, не хочу сказать общая, но да, близка. Вот. Но изделия получаются разные. Причем, ну ладно, неважно. Вернемся к мясорубке. Короче говоря, никогда не был в настоящем таком мексиканском или даже латиноамериканском продуктовом магазине. Вот, и на прошлых выходных меня по стечению обстоятельств занесло. Одно из впечатлений, которое я просто не могу удержаться. Вот, я увидел 3-литровую банку. Вот представьте, такая огромная 3-литровая банка. Обычно у них там всякие компотики или какие-то соки, да, если кто помнит из детства. А тут такая 3-литровая банка, такая большая, да, которую еще нужно открывать ножом. 3-литровая банка сыра. Меня это повергло в шок, и я очень хотел ее купить. Вот, но меня жена остановила, сказала, что никоим образом это не случится, если я хочу жить долго. Мне интересно, что она имела в виду. Это была персональная угроза или она говорила про сердечный приступ? Надо будет ее спросить. Вот, но... да, к сожалению, я ее не купил, но это был такой потрясающий и интересный и другой ассортимент товаров. Вот. Ну, многое, конечно же, все как бы как у всех. Вот, но некоторые вещи, конечно, потрясали воображение. Вот, это всегда бывает, когда приходишь там в магазины в разных странах, да, и там что-то в порядке нормы, типа там Кока-Кола. Вот, а что-то такое смотришь, такой уж такого еще не видел. Вот, и в том же самом магазине я нашел мясорубку. А мясорубка была из Колумбии. Такая клевая мясорубка. И я забыл, как называлась компания. Виктория, по-моему, компания называлась. Я подумал, вот оно счастье. Я маме куплю эту мясорубку. Она прямо из Колумбии, да? То есть не китайская. Потом я решил эту коробочку поднять. Чугунная мясорубка. Чугунная мясорубка. А, у меня, конечно, с памятью не все так хорошо, но я не помню. То есть у моего дедушка была мясорубка, вот, из-за которой, кстати говоря, еще перецапались уже здесь родственники. Не поделили мясорубку дедушкину. Дурдом, да? Ну, а... Да, не поделили дедушкину мясорубку, в общем, перецапались, но я помню, что она не была такой тяжелой. А здесь где-то, ну, по-моему, не знаю, килограмм на 5-6, или это было паундов 5-6, короче говоря, не помню, но вот она, ты берешь эту коробку, она тяжелая. Я эту мясорубку, коробочку открыл, посмотрел на мясорубку. Короче, за эту мясорубку они хотели в районе, по-моему, 80 американских долларов. Что, в принципе, наверное, по сравнению с Амазоном нормально. Вот, но, конечно, все хорошо, но качество исполнения ужасает. Потому что, как бы, ну, хорошо, вылили чугунь. Выглядит как бы, окей. Но обработать-то можно. Можно вот убрать вот это вот, то, что называется rough spots, да, то, что там вот что-то где-то... Ну, такое ощущение, что напильник потеряли. Вот как это объяснить? Напильник потеряли. А наждачки там отроду не было. Вот. И вот такая вот мясорубка. Тяжелая. И еще, естественно, я вытащил эту мясорубку и думаю, мне это что-то напоминает. Ну да, мне это напоминает диски на автомобиле. Знаете, когда покупаете вот эти вот диски, да, роторы, здесь называются роторы, диски. Да, они все в масле, потому что без масла они тут же начнут ржаветь прямо на фабрике, еще до того, как приедут к вам. И вот мясорубка такая же. Ты вытаскиваешь, она вся в масле. Я сперва этого прикола не понял, не сообразил, не соединил две вещи, да, что это чугуний. Вот, а я должен знать, потому что у меня чугунные сковородки. И я люблю свои чугунные сковородки. Да, это такая же песня с мясорубкой. То есть, если ее хорошенечко помыть, с мылом, вот, и снять, обезжирить все это дело, то догадайтесь, что произойдет с этой мясорубкой. Начнет ржаветь. Вот, короче говоря, да, я покрутил-повертел эту мясорубку, в общем, она тяжелая, то есть я даже думаю, господи, боже мой, а такое дарить маме, ну, я не знаю, если только, знаешь, на шею вешать и в реку кидать. Короче говоря, я решил не покупать эту чугунную мясорубку, по итогу вернулся домой, рассмотрел все варианты на Амазоне и, естественно, один сплошной Китай. Вот, единственное, на канадском Амазоне там была итальянская мясорубка одной компании. Забыл название этой компании. Кому интересно, напишите, я потом скину. Найду, скину. Вот, и они хотели 300 канадских долларов. Я подумал, что какое... Привет, привет. Какое обдиралово. Вот, и отправился, значит, искать. И все оказалось достаточно плачевно. Оказывается... Мир как бы пошел дальше в сторону там всяких да, и технологий, и все, походу, забыли про ручные мясорубки. Я не рассматривал и не буду говорить по поводу там электромясорубок, где они производятся, как и что, вот, потому что не рассматривал этот вариант. Но ручные мясорубки, оказывается, достаточно тяжело найти. Вот, и в основном там, по-моему, было... Всего, а вот да, значит там был, я нашел три страны, которые производят ручные мясорубки. Это Колумбия, вот эта вот компания Виктория. Значит, теперь меня будет напрягать это. А я уже, соответственно, стер. Да, я стер. Ну, короче говоря, еще одна итальянская компания. А, вот, она, ее имя в переводе на русский «Три сабли», «Трес» чего-то, или «Тре» что-то, вот, и еще, по-моему, «Чехи», по-моему, да, делают мясорубку. Короче говоря, чехи и эти колумбийцы, они делают по той же самой технологии. Ну вот, то есть это чугуни. Вот, а итальянцы делают из нержавейки. И если я не ошибаюсь, то есть еще есть один момент, я знаю, сегодня подкаст про мясорубку. Вот, что иногда делают смесь, да, когда у тебя этот, мясорубка типа как-то обшитая или что-то сделала, то есть там с одной стороны чугунь и с другой стороны нержавейка. Я этот вариант увидел и прошел мимо, абсолютно не придав никакого значения, но просто как, да, иметь в виду. А я не очень люблю гибридные системы, поэтому я прошел мимо. Вот, но по сути говоря, да, три места за пределами Китая, которые вот делают ручные мясорубки. А по итогу я долго носился по разным веб-сайтам, пытался найти, как заказать из Италии эту итальянскую мясорубку. А так и не смог найти. Один веб-сайт мне ответил, что типа «Мы европейцы, и мы торгуем только в Европе». На что хотелось им сказать «Ну и дураки». Вот. А в Америке, кстати, я тоже рассматривал. Там были какие-то веб-сайты из 90-х, как ни странно. И там в их списке были тоже китайские мясорубки, поэтому я быстренько забил на все это дело. Вот, и по итогу я нашел какой-то британский веб-сайт, который был счастлив, просто счастлив послать мне мясорубку. Вот, за умеренную цену. Там был, и они, кстати, продавали целый набор. То есть не просто там мясорубка, потому что с этой мясорубкой там есть несколько наборов, то есть несколько вот этих вот разных дырок. Потом есть это для сосисек какие-то прибабахи, еще чего-то. Вот, да, я все детство ручной мясорубкой крутил. Но да, я походу скоро тоже буду. Вот, и, короче говоря, на британском сайте продавался набор, а мясорубка выглядела вполне себе, цена выглядела вполне себе прилично. Они хотели что-то там 70 паундов за набор. То есть это не базовая мясорубка, потому что на других веб-сайтах продавали базовые мясорубки примерно в том же микрорайоне. Вот, но потом, если ты хочешь там сосиски, если ты хочешь там другие дырки и так далее, то покупает отдельно. То есть еще там 10 евро, здесь 15 евро, ну да, и получается там 100, 110, 120 евро. Вот, но, к сожалению, на этом британском сайте никаких опций не было, там был только один пакет, вот эта вот мясорубка с несколькими вариантами дырок и как это, комплект сосисочного набора. Вот, и они такие, о, там 70 с чем-то паундов. Я такой, великолепная цена. Короче говоря, к тому моменту, как я все это оформил, заплатил налоги, выбрал отправку, а оказалось, и там еще что-то я пропустил, не помню, там еще какой-то был чардж, неважно. Короче, к тому моменту, как все это подошло к концу, вот, выяснилось, что эта мясорубка просто золотая становится, она как раз выходит в $300. Что был аналог тому, что уже продавалось на канадском Амазоне, но на канадском Амазоне продавалась просто сама мясорубка, а тут была мясорубка плюс вот этот комплект с разными там дырками, да, и сосисками. Вот. Но мама... то есть это вышло по итогу где-то в 2-4 раза дороже, чем китайский аналог. Вот. И... Ну, мама очень хотела что угодно, но не китайское. В принципе, я ее отчасти понимаю. Я то же самое сделал со своей кофеваркой Биолетти. Я просто бился головой в стену и купил исключительно, которая была сделана в Италии. Хотя Биолетти, если кто смотрел, вот, у них, наверное, 95% всей продукции производится в Китае. Но у них есть там буквально две, или было две кофеварки, которые вот именно делались в Италии. Ну, неважно. Короче говоря, да. Мама очень хотела итальянское качество. Ну, посмотрим, когда она придет, что это будет за итальянское качество. И возвращаясь к Колумбии, потому что я решил все-таки... Перед тем, как заказывать ультрадорогую мясорубку из Италии, я решил еще проверить, а что же на самом деле предлагают колумбийцы. Зашел у них на веб-сайт, и очень интересно. Советую, кому интересно, да, посмотреть на разные подходы к мясорубкам. То есть, и вот что интересно, да, то есть если итальянская мясорубка предполагает, что вы на ней будете делать сосиски и, как это называется, печеньки, там есть насадки для печенек, вот, которую я потом, если понадобится, отдельно куплю, вот, ну неважно, предполагается, что на мясорубке вы будете делать, как говорится, сосиски и печеньки, вот, то в колумбийской мясорубке, молясь по-другому, там, наверное, они думают, что вы будете делать мясо и потом, значит, кукурузу на ней молоть. Потому что там другие присадки. Вот. И там даже какая-то присадка такой, как на английском это называется hopper. Да, это когда ставится наверх мясорубки. Вот. То есть обычно вы туда мясо заталкиваете сверху, да. А здесь ставится вот такой вот какой-то отдельный такой hopper. И в него насыпается кукуруза. Вот. И потом все дело перемалывается. Так что да, и очень интересные подходы. Ну... Как это? Разная кухня, разные подходы, но такая вот забавная разница. И последний момент, возвращаясь к просто... Извиняюсь, что там на Wildberries с Amazon ручная мясорубка 15-20 долларов. Да, вопрос, если это китайские. Вот я говорю, мама не хотела китайскую мясорубку. Потому что, да, и в Канаде можно тоже за 40 канадских долларов, что является там, 5 американских центов, вот, можно тоже купить китайскую мясорубку. Но как бы не хотели. Вот, поэтому посмотрим, как оно выйдет, но, возвращаясь к цене, основное, то есть налоги плюс отправка из Англии стоит больше, чем сама мясорубка. То есть если бы, скажем так, они мне не брали налоги, то это был бы уже такой большой-большой плюс в плане... как это, способность торговать. И если бы были разные опции по отправке, потому что, с одной стороны, за 50 паундов вы получаете буквально доставку через 2-3 дня. Мясорубка должна приехать была сегодня, но я не выходил на улицу, поэтому я не знаю, если она приехала. Вот, но да. Поэтому вот если бы каким-то образом обнулить налоги, не знаю, каким образом, но если обнулить налоги, вот, то в принципе можем получить ну, такой, как это, конкурентоспособную продажу мясорубок. Вот, хотя, конечно, кому она нужна, но ну да ладно. Вот. Забавно. Я сейчас посмотрел, что... Вот на веб-сайте написано, что должны привезти сегодня, а этот интересно. А если смотреть трекинговую информацию, то они напишут, что еще и не отправили. Забавно. Вот, ладно. С мясорубкой потом разберемся, но как-то вот такая вот история. Из позитивных новостей я как бы получил новую рабочую машину. С другой стороны, из негативных новостей эта машина уже, как здесь любят говорить, crapping out, да, уже хромает. Я вот сейчас я перейду к позитивной новости, вот, но вот на работе уже какое 10 лет назад просил, чтобы давайте перейдем на Mac. Ну ладно, я понимаю. Mac'и дорогие, да, и как бы мы не та компания, которая будет покупать Mac'и, потому что как так, там какие-нибудь CEO увидят, что у нас есть большие, шикарные, сколько там, 15-инчевые, голубоглазые Mac'и. И они будут себя чувствовать неадекватно. Хорошо. Пусть будет так. Давайте перейдем на Linux. Ебать колотить. Все то же самое сраное Lenovo. Давайте просто поставим на нее ебать Ubuntu. Мне похуй, хоть Debian, хоть что накрутить на нее. Давайте просто перейдем на Linux. Наши администраторы не знают, как работать с какой-либо операционной системой, кроме Windows. Блять. Хорошо. Ну, аргумент. Что администратору? Я говорю, чувак, я вчера оставил свою студию с включенными микросервисами там в дебаге. Я оставил это на ночь, потому что рабочий день закончился, мне надо было бежать смотреть на мертвецов. А с утра я приду, и мне нужно продолжить вот этот дебагинг. Я там, блядь, не досмотрел переменные. Прихожу с утра, студии нету, она выгружена, вместе, соответственно, со всеми сервисами, вместе с докером, все похерено. Все, что мне надо. Браузер, там, e-mail, клиент, все работает. А вот то, что я оставил, то, что мне реально надо было для дебага, ничего нету. И как бы, ну подумаешь, ну перезапусти. Проблема, что чтобы добраться до этого дебаг-поинта, это занимает некоторое время. Скажем, минут 15 как минимум, а если тебе не повезет, то может быть час или два. Зависит. Такая вот жопа. Не будем вдаваться в архитектуру. А, мы еще дойдем до архитектуры. Но это позже. Вот. Я ему пишу админу и говорю, чувак, как бы, я не знаю, что происходит, почему у меня программы выгружаются. Кто выгружает из моей операционной системы программы? И он мне давай рассказывать, что, ну, там вот так вот Windows работает, это просто операционная система, он там выгружает, он там мониторит. Такой, блядь, мне похуй, я работать так не могу, как это? Я говорю, отключи эту хуету, пожалуйста. И он такой, а я не знаю как. Такая система, так работает. Привыкай. Я вот сижу и думаю, ну да, администраторы знают, как работать с Windows. Как бы, что они знают? Как накатить, блядь, апдейт? Что они конкретно, ебать, знают? Вот что они знают? Каждый раз к ним приходишь, это какой-то, чувствуешь себя вымогателем каким-то. Давай, давай, все, покажи, что у тебя в карман. Давай, давай, давай. Нет, 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 нет. Ну, серьезно, бред полнейший. Переходя к хорошим новостям, вот тот же самый админ, который явно не может отремонтировать мой новый Windows с новым лаптопом, дал мне соус, рецепт соуса. Вот, оказывается, в Америке это называется fry pan sauce. Не знаю, почему не спрашиваете, но можете посмотреть. Называется fry pan sauce. Вот. И, по сути говоря, это берете... Арина мне сказала, что это нормальная тема. Оказывается, где-то она продается. Я что-то в магазинах не видел. Надо будет еще раз посмотреть. Короче, берете половину кетчупа, половину майонеза, все это замешиваете. По рецепту сисадмина туда надо еще добавить ложечку или две, ну, в зависимости на ваш вкус, рассола, вот, ну, а потом по вкусу соля и перца. Я должен сказать, что, конечно, админ починить Windows не может, но, возможно, он не в той индустрии, потому что соус отличный, мне нравится. Вот, так что, да. Кому интересно, пожалуйста, берите соус, пробуйте. Конечно, на вкус, на цвет, но вот, мне пришелся, да. Теперь у меня будет в списке еще один такой соус. Потому что иногда там нету или закончился какой-нибудь соус, намешать майонез с кетчупом, по большинству они всегда под рукой, поэтому классная вещь. Вот. Переходя уже в, как это, следующую такую тему, и я так не сильно заморачиваюсь, прыгаю по темам, но мы еще вернемся к айтишечке, вот, но, хотя это тоже, наверное, такая айтишечка, и глазами ребенка, вот, я где-то недельку или две назад, я уже не помню, ребенка решил познакомить с... как его зовут? Чатом GPT. Вот, все это началось с того, что ей надо было заниматься маркетингом, вот, и я такой, я, ребенок, я тебе очень хочу помочь с маркетингом, и я ебу ни хрена не знаю. Я говорю, вот тебе чат GPT, разговаривай с ним, выясняй, как вообще все это дело продавать. Вот, ну, в общем, ребенок что-то там посидел, вот, и... Скажем, да, результаты были не очень. Чат GPT в голосовом режиме, да, не самая полезная вещь. Хотя приятно иногда, можно под... есть простые вопросы, да, там посидеть, послушать что-нибудь историческое, ну, зашибись. Пардон. А вот такие серьезненькие вопросы, вот, ну, неважно. И... Потом, спустя несколько дней, ребенок решил спалить кухню. Она пришла такая, говорит, слушай, а как мне там это замешать все это в микроволновку засунуть? Я говорю, вот тебе чат GPT. Вот, иди, типа, он тебе сейчас это рецепт счастья даст. Короче говоря, она ушла. Я потом смотрел транскрипт ее разговора. Рецепт счастья чат GPT все-таки ей не дал. Вот, но это привело к интересным результатам. Я в какой-то момент, короче, вы знаете, кто долго слушает этот подкаст, старички мои, вот, знают, что я такой любитель зеленого, да, вот, поэтому там, где можно пройтись пешком, я лучше пройдусь пешком, чем на машине. И, короче говоря, я этот, температура... как это поднялась, и мы там, я ее отводил к подруге, благо она здесь не так далеко, ну, минут, наверное, 10, максимум 15 пешком. Да, где-то 15 минут пешком. Все правильно, я засекал. Вот, и на обратном пути, что-то мы с ней начали говорить, я говорю, ну, такие вот проблемы, там, папа потеряет работу, да, там, и мама работу найти не может, вот, я говорю, вообще, ты вот, ребенок, ты такая агрессивно-прогрессивная, ты мне вообще скажи, что ты думаешь о чате, ну, тут, о ИИ, да? Я, вот. Сейчас переведу это слово, извините, у меня на русский совсем выпадает, да. И значит, я, ну, вот, как ты думаешь, работу сейчас заберет чат GPT или там другие ишки? И она такая говорит, я говорю, что будет? Она говорит, будет катастрофа. Вот. И я такой, почему катастрофа? Он говорит, хреново, ну, плохо работает. Я так задумался, думаю, как это плохо работает. Потом вспомнил эксперименты, как она там пыталась что-то спалить, да, с маркетингом. Я говорю, я попытался объяснить, что не все так плохо, там просто надо печататься, не говорить. Я говорю, ну, вот смотри, это все лучше и лучше становится. Я говорю, ну, в какой-то момент она будет очень хорошо работать. Я говорю, тогда что будет? Она такая говорит, тогда будет финита. Крайне интересно, да, слушать детскую перспективу. Краткая сестра таланта, но вполне себе... Зачетные ответы, я бы сказал. Финита действительно будет. Вот. Возвращаюсь обратно к админам и компаниям. И то, что, наверное, называется театром безопасности. Но театром безопасности это, наверное... На русском еще звучит как-то правдоподобно, а на английском это имеется в виду таким... Наверное, правильно будет перевести цирком безопасности. А у нас в команде появился новый старый разработчик. Вот. Новый, потому что он новый для нашей команды, а старый, потому что он старый. Потрясающе, как я могу сам себя веселить. Никогда не думал. Записывать подкасты в одиночку может быть весело. Забывается. Ой, я кончу Альцгеймером. Так вот, значит, у нас появился новый разработчик, и, короче, у него свои там приключения в команде, потому что он .NET разработчик, которого внедрили в Java команду, чтобы он интегрировал и был ответственным за производство, починку багов на .NET'е, и потом все это дело внедрял с Java стороны. Если у кого-то поднялись брови и сказали, что за хуета, то слушайте предыдущие подкасты, где я как раз рассказываю, как я долго и весело боролся с этим делом, и по итогу я проиграл. Но мы к этому еще вернемся. Вот, потому что... да. Так, в общем, я с этим новым старым разработчиком плотно работаю, потому что... ну, окей, он не сильно шпарит в Java, это номер один. Вот. Ну как, ладно, я не... Вроде как нормально, но не совсем нормально. Вот, то есть, и плюс я еще в теме нахожусь в этой, поэтому я с ним... Я его печка... Первая, извиняюсь, точка когда помощи ко мне ходит всегда. Вот, и тут мы как-то сидели, и докер на Windows заклинил. На что ИИ сказала, что это известный баг. Все, что вам надо, это получить админские права, а потом, значит, произвести эту, то есть запустить эту команду, а потом эту команду, и все будет нормально. Что и был прав, действительно, это... я не проверял, если это действительно известный баг. В чем я... Это Windows, я не сомневаюсь, что это известный баг. Вот, но... Действительно, это, как говорится, это, по сути говоря, выключи сервис, включи сервис. Ой, блядь, сколько лет айтишники, ничего не меняется. Вот, Маздай. И забавно, что у этого контрактора, он, у него есть админский доступ к своему лэптопу. Да, потому что он такой раз-раз. Я думал, сейчас будет канитель, и он там будет писать в каком-нибудь админу, сказать, дай мне там это права на час, мне надо там перезагрузить этот фаервол или какую-то хрень, там какую-то таблицу. Вот. И он такой раз-раз. Я такой, интересно. То есть, в нашей компании у всех, включая разработчиков, отобрали админские права к лэптопу. Что крайне неудобно, потому что... там, например, и у нас, да, там репозиторий кода, и ты начинаешь с ним работать, а у тебя антивирус его постоянно сканирует или еще что-то делает. Но это как бы это наш код, там ничего не будет. Пожалуйста, не надо сканировать. А чтобы отключить это дело, там нужны админские права. Вот, то есть IntelliJ у него есть утилита внутри, какой-то агент, который ты его запускаешь, он говорит, я сейчас пойду и скажу Windows антивирусу, чтобы он перестал эту директорию всю этот, все время теребить. Окей. Нету админских прав, то есть это нужно писать админу, получать этот пароль, логин и добавлять. А админ ушел курить или пить чай, или хз, короче говоря, да. Вот. Галиматья. Вот, но у нас у всех отобрали все эти админские права. Почему? Потому что это небезопасно. Не дай боже, ты поставишь какой-нибудь биткоин-майнер, не знаю, начнешь хостить порнографию, и кто постарше, да, запустит это, Tor-Node. Вот. А это, кстати говоря, с учетом еще того, важное примечание, что у нас постоянно сканируются лаптопы на нежелаемый софтвер. Да, то есть это уже есть. Ну, боже упаси. Теперь у контракторов, которые сидят, имеют доступ к тем же самым вещам, что и мы, находятся в той же самой сети, что и мы, у них есть админские права. Вот, то есть это как? Это какой-то цирк безопасности, да, что мы чем-то отличаемся от тех ребят, они более... Вы отваливаете их компании, там, кучу бабла, и поэтому это супер ребята? Или как это работает на таком когнитивном уровне? Вот, я об этом немножечко так сидел, думал, и поэтому я это, собственно говоря, обозначаю такой... как это, цирк безопасности, вот, потому что, по сути говоря, скорее всего, это это просто-напросто спихивается liability. То есть, например, я не знаю, вы скачиваете какой-нибудь open source, NPM, очередной пакет, он заражает там что-то где-то, да, и расходится по внутренней сети, по другим машинам, кэшируется в Nexus и так далее. Вот. И тогда приходят ребята какие-нибудь и говорят: это ваш прокол. Мы вас судим на 100 миллиардов долларов. И компания такая: теперь та же самая ситуация, но это происходит через как раз вот этих контрактников. Что наша компания говорит? А это не мы. Это не мы. Да? Это все они. Идите судите их. Я не уверен, если это так будет работать, потому что я не понимаю, то есть, как бы, вполне возможно, что это так и будет работать. Потому что это вот просто стрелки переводятся в плане ответственности. Вот. Но с другой стороны, хз, они могут себя прийти и сказать, как бы, а нас не волнует, если вы делаете субконтрактинг, то как бы вам нужно иметь соответствующие причиндалы. Вот. И как ни странно, эта тема коррелируется как раз, по-моему, с прошлонедельной темой в Security Now, да, где там Стив Гибсон как раз объяснял по поводу... как это, лист, забыл слово, короче, минимальному доступу к системе. Но да, те же самые параметры: у нас нету доступа, у них есть доступ. Каким образом это увеличивает или уменьшает безопасность, я не знаю. Но такой вот идиотизм, если мне кто-то начнет писать на тему того, что, не знаю, ладно. Напишите, что думаете. Может, я где-то не прав, но мне кажется, это просто переводит стрелки. Вот. И это все сводится просто к кого засудят. Если это так вообще работает, и если это... Ну, ладно. Но зато отобрали у нас админские права. Ура, безопасность. Ха-ха. А вот цирк и обезьянки. Вот, и говоря о моем новом любимом разработчике, вот, хотя, наверное, нет, он не мой любимый, мой любимый разработчик все еще на Paternity Leave, вот, успеха ему там с ребенком, пусть не возвращается как можно больше, от него только пока что головная боль. Вот, но мой старый разработчик, веселый, конечно, дядя, ему, ну, как бы, я его веду по всяким тернистым местностям, говорю: а здесь это, а здесь то, а здесь так, а здесь сяк. Вот, дали ему задачу сделать очень-очень-очень базовый такой механизм кэширования. Вот. И я не знаю, что у нас опять в компании происходит, потому что пришел тимлид и сказал, что больше... А, точно, там это, какую-то новую метрику вводят. Всех теперь будут засекать, сколько у вас pull-request висит. Вы знаете, сколько проблем можно было решить, если перестать страдать хуйней, перестать набирать департмент статистики, анализа, установки тулов, собирания данных по базе данных и так далее. Да, то есть я не спорю, тема рабочая. Тема абсолютно рабочая. Да, когда ебать колотить, я не знаю, что происходит. Да, давайте соберем там данные, сделаем какой-то анализ и поймем, почему. Вот. Но вы знаете, какой отличный шаг вот прямо перед этим, что можно сделать? Можно ебать колотить, всем этим не заниматься, а просто спросить о рабочих у вас. В чем, блядь, проблема? И, скорее всего, найдутся какие-нибудь полоумные, типа меня, которые вам правду, блядь, скажут. Но, нахуй, в пизду эту кашу. Мы сейчас наворотим статистику, подключимся ко всем базам, ко всем джирам, наймем дополнительных питон-программистов, будем устраивать пайплайны, подсоединим ИИ, и будем выяснять, ебать, колотить, почему у нас что-то так медленно все нахуй шевелится. Как же тут? Вот. Так вот, тимлид дал пинка старому разрабу. Никакого пул-реквеста, пока Жене не скажешь, что можно. Вот, я как... Мне по хуям. Хорошо. Вы хотите, чтобы я этот... Вы не хотите, чтобы... Вы не хотите мне платить как архитектору, но хотите, чтобы я делал обязанности архитектора? Великолепно. Давайте. Вот. Короче говоря, разраб ушел, вернулся. Слава богу, кстати, он быстро работает. Это тоже это отлично. Вот. Ушел, вернулся, такой говорит... Вот я написал. Я такой смотрю, такой. А зачем ты переписал весь клиент? Вот такой. Потому что мне не нравится inheritance. О, я чуть там не слег. Вот. Я хочу использовать... Как это... Я хочу использовать composition. Конечно, мужик, конечно, ты старый, но в душе-то такой молодой. Вот. Он говорит, а еще, если я перепишу клиент, то тогда мы сможем его написать юнит-тесты под это. И я просто там вслег. Короче, у меня заняло пару сессий убедить этого чувака, как бы вернуть все обратно так, как он это дело нашел. Вот, и переставать изобретать велосипед. Но, конечно, мужик, конечно, веселый. А потому что мне нравится composition вместо inheritance. А еще мы сможем написать юнит-тесты. Я так и сижу, думаю, какие юнит-тесты? Это клиент, он у тебя в boundary, да? Что ты там будешь юнит-тестировать? А нам еще надо это все сделать публичными методами, чтобы можно было написать тесты. Зачем? Зачем? Это клиент. Это клиент. Федя, так это дело не работает. Пожалуйста, напиши айтишечку. И как бы... И успокойся. Ой, ну весело, конечно. Ай, чувак. Чувак веселый, ничего не скажешь. Ну... Он, конечно, упирался, мне приходилось ему там объяснять вещи, но, по крайней мере, он не баран, что прямо так уперся, говорит, нет, не будет, так нельзя, так не буду делать, нет. Вот, достаточно такое рациональное, и все хорошо, вот, но просто его решения, конечно, заставляют... Если бы я не был так на работе занят и бегал отсюда туда, мне еще и надо было программировать, нихуя не сделано. Ровным счетом. Весь день со совещанием. Я проеб. Вот, но да. По крайней мере, он слушает. Уже хорошо. Вот, и возвращаюсь к медленной работе. Да. Я как бы... У меня появилось такое отверстие в стене, поэтому я теперь слушаю, как проходят как-то высшие совещания высшего совета технических лучших мозгов компании. А там появился какой-то новый архитект, по-моему. Он Я не совсем понял, там был директор и архитект, я их перепутал и не смотрел, кто говорит. Но, короче говоря, один из них на этом совещании так и говорит: вы знаете, наверху обсуждают, почему так, блядь, мы медленно работаем. Да, возвращаясь к этой теме. Вот. И как бы нам кажется, что там какая-то проблема в архитектуре и технологиях, вы знаете? Вот. А, да, и не стоит забывать, что буквально месяц назад я по стечению обстоятельств, это была не моя инициатива, да, был на английском есть такое слово великолепное, thrusted, да, такая, задвинут в позицию, где вот пришлось еще раз, в очередной раз нашему главному архитекту объяснять, почему я считаю, что вот эта вся задумка с этим сервисом, написанным на .NET, дополнительным разработчиком и всей этой поеботы, это как бы нам не помогает в плане скорости разработки. И дедлайн уже сдвигается третий раз. Вот, конечно же, меня, молясь, унизили, объяснили, какой я недальновидный человек, да, я пишу, там было сказано другие слова, более обидные, но я это не буду говорить. Вот. И как бы, говорю, так случилось, так получилось, меня все это дело, меня в эту ситуацию поставили и задвинули. Я уже в прошлом году я находился и пытался, и объяснял, и все это никуда не пошло. Вот, и вот последний раз это уже была не моя идея, но хорошо. Меня, короче говоря, опустили, и хрен с ним, как говорится, и не через такое проходили, и не такое переживали. И вот, и тут абсолютно, я забил на все это дело, такой, ниже травы, я понял месседж, Женя, ты долбоеб, еби отсюда, сиди тихо, не говори ничего, да? Там умные люди наверху, гении информационных технологий, которые пришли к нам прямо с неба. Они решили, что это правильная архитектура. И я понял. Вот. И тут на этом совещании кто-то приносит и говорит: вот медленно работаем, господа. Медленно работаем. Проблема, наверное, в архитектуре. И тут все архитекторы, включая главного архитектора, такие начали думать, а почему же мы сели? Кто же, блядь, нажаловался? Вот, а пока я сидел, думал, это был не я. Это, блядь, был не я. Я сидел тихо, я все понял. И бейте меня больше. Вот. Все-таки вспомнили про вот эту проблему. Разбирать ее, конечно же, не стали, потому что главный архитект не был бы главным архитектором, если бы он не умел, как это все дело аккуратно завернуть и свернуть с этой дороги и уехать оттуда подальше. Вот. Но да, где-то там наверху прозревают головы, что что-то, блядь, не так. Что какая-то, что-то у нас не так с архитектурой. Вот. И решения принимаются дурацкие. Вот. Но опять, вместо того, чтобы пойти поговорить, вот, они лепят везде вот эту вот всю аналитику, вот, пытаются найти проблемы через номера. Хотя, мне кажется, в нашей компании можно было, скажем так, конфиденциально один на один поговорить с людьми и выяснить, просто вот записать все их ответы, а потом как бы объединить это в одно и посмотреть, что повторяется. И было бы прямо, мне кажется, не надо к бабке ходить, там было бы очень просто, просто поговорить. Интересное выражение. Вот. Но да, это стало очевидным. У нас на работе происходит, если бы я это описывал, это over-архитектура, over-архитектура. Это правильно, кстати говоря, сказали, что одно из ключевых вещей это то, что не тратятся деньги на легаси или избавление от легаси. Вот. И вторая проблема, на мой взгляд, это плохие архитектурные решения. За, кстати говоря, привет недостаткам архитектов или здесь это такая двойная проблема, как я это вижу, да, это недостаток архитектов, или они не дают возможность командам принимать решения технически. Вот, там как бы вилка с двух сторон, поэтому можно или так решать. Но кто ж это хочет слушать, кто ж об этом хочет думать? Да, они архитекторы, они знают лучше. Вот, так что да. Забавненько, я думаю, просто иногда, когда много башкой бьешься о стену, начинаешь думать, если у тебя начинает там мозг пухнуть, да, и ты становишься полоумным. И ты начинаешь спрашивать вопросы, обычно сам себя. А я вообще прав? А может быть, это я дебил, а все вокруг правы? Вот. Но приятно, я уверен, что я не прав во многих вопросах. Ну, по крайней мере, приятно, что в этом вопросе, оказывается, я был, блядь, прав. Но кто меня будет слушать, и делать они это все равно ничего не будут. Потому что... Знаете, в чем ирония судьбы? У меня был с нашим главным великим мега-архитектом. В общем, там много чего было, но у меня с ним был разговор, и мы обсуждали один вопрос. Это не относится к архитектуре, дизайну на работе. Долгая история, и не хочу в нее вообще никаким образом втюхиваться, но вот мы с ним просто говорили, или, скажем так, он мне диктовал, был монолог. Я не говорил, да. Ошибочка, извините. Это был монолог. Он мне говорил, как, значит, его личная политика по поводу дизайна, да, вещей. И вот здесь, наверное, многие знают, но я повторю. Называется KISS, что расшифровывается как Keep It Simple Stupid. Вот. В зависимости от вашего уровня толерантности, можете последнюю S сбрасывать, и тогда просто Keep It Simple, да. Потом могут теперь, видимо, в Snowflake и все остальное могут такое по голове дать. Но концепция, да, такая. Keep it simple, stupid. Вот. И, кстати говоря, по-моему, это не только относится, не к технологии относится, но неважно. Короче говоря, он мне в монологе в этом объяснял, как надо дизайнить, да, что вот его персональная политика как раз заключается, можно одним словом, KISS. Вот. И я с ним целиком согласен. У меня такой же подход, что нужно делать как можно проще, потому что, ну, не буду вдаваться, там есть отдельные книги на эту тему. Кому интересно, кстати, могу, да, пишите комментарии, могу расшифровать, могу долго на эту тему говорить. Вот, но... Это, да, в таком разговоре один на один, где разговоре, монологе, где он мне описывал его. Ирония все это заключается в том, что как раз когда он принимал архитектурные решения по как раз тому проекту, в котором я сейчас участвую, он как раз не пошел этим путем. Он сделал все как можно сложнее. И такие побочные вещи, как потеря velocity, потеря скорости разработки, сложность коммуникаций, разработка с двух сторон, нужда в отдельном программисте, который знает и Java, и .NET, чтобы у нас перестали вот это вот, как это, судороги. Вот. И он этого не видит. Он это не видит, он не хочет видеть, он это не хочет слышать. Забавно, как вот человек может с одной стороны рассказывать, что нужно делать все как можно проще, а с другой стороны налепил своими решениями и отказывается напрямую слушать фидбэк, что это было плохое решение, и можно было это скорректировать на нескольких отрезках, и нет. Интересно, это просто вот такие вот человеческие, наверное, замечания, которые меня потешают. я бы слово «потешают» выбрал. Потому что забавно, да? Просто забавно. Мне забавно. Я смотрю на это дело и думаю, ёшки. Может быть, это я человек, я слегка упортый человек, поэтому вы ко мне придете и скажете: Женя, ты написал хуйню. Я скажу, иди ты. Вот, но у меня это, я начну думать. Если вы ко мне придете еще раз, я еще больше об этом начну думать. Я могу вас отшить и сказать: приди ко мне через неделю или там еще что-нибудь, но я начну об этом думать. Вот, и если я вижу, что там как бы реально, ну, вот оно, приходят, жалуются, что оно, да, кто-то насрал посреди комнаты, я не буду это игнорировать. Да, я конечно, могу быть как баран, немножечко упрямым, и, типа там, не будем делать так, но если меня немножечко потыкать, то я как бы переосмыслю вещи, вот, а то... И при этом я тут не говорю, что у меня как это, не утверждаю, что принимаю правильное решение. Ну, вот, человек считает. Это интересно. Ладно. Просто так. Не будем уходить туда. Пара моментов. Я не буду скрывать. Я очень много вайб-кодил с архивом подкаста. Я не знаю, почему. Я до сих пор называю это архивом, но это не архивная система. Это, по сути говоря, система для такого распространения подкаста со своей такой изюминкой, со своей идеей. Вот. Со своим CMS-ом. Вот. И некоторые вещи я там... хорошо на вайб-кодил. Некоторые вещи я знал, некоторые вещи я абсолютно смотрю, так и думаю, что это за хуйня делать, не знаю. Вот, но я на то время очень много использовал этот кодекс 5.2. Если кто им там пользуется, сейчас уже, по-моему, 5.3, если не ошибаюсь. Мне тяжело сравнить. Я на 5.3 поменьше работал. Хотя косяки есть свои. Но на 5.2 я поймал достаточно интересный нюанс работы, который заключал... значит, такой кейс, да? Кейс-стади. Что происходило? Происходило в том, что есть юниксовая программа, называется, хотя не только, написано на Perl, поэтому если поставить Perl, она, наверное, будет работать везде. А называется XEX, да, EvTool. Вот, классная вещь, мужик молодец, просто все шикарно. Вот, и по сути говоря, она может обрабатывать, она там может обрабатывать огромное количество форматов, но конкретно в моем случае это был MP3 файл, который говоришь, пожалуйста, дампни мне метаданные этого MP3 файла в текстовый файл. Вот, и она как бы это делает. И в какой-то момент мне понадобилось, чтобы в этот JSON файл можно было сваливать дополнительные поля. Я это дело говорю, слушай, мне нужно добавить поле, да, чат GPT, говорю, вот, давай. И вот кодекс 5.2, он тупо начал заниматься тем, что пишет код, то есть он начал с питона, то есть выбрал питон, потом, то есть и алгоритм у него был простой. Открываем этот файл, в него, значит, добавляем поле, то есть парсим JSON, добавляем поле, сохраняем файл. Потом я говорю, у меня нет питона и не нужен питон. Он перешел на SU. Вот. Тоже команда. То есть там опять всякими хаками. Давайте разобьем файл, добавим туда поле, сохраним. Я говорю, и это не подойдет. Он перешел на Perl. Вот. И тут забавный момент. Я пошел, потому что у меня было подозрение, ну, я чуть-чуть прочитал про это EvTool, у меня было подозрение, что туда можно было в саму командную строку передать какие-то параметры и сказать ему, слушай, добавь, вот когда ты экспортируешь метаданные, ты туда еще добавь дополнительное поле, которое будет там что-то. И, как оказалось, действительно, там есть такой параметр. Прямо в командную строку даешь, он тебе делает, соответственно, JSON-чик красивенький с твоим кастомным полем. А ChatGPT нашел это дело. Кодекс, когда вот я ему писал, я говорю, чувак, ну ты разберись, он так и не нашел. Пока я ему не указал, что там есть такой параметр, он не пошел, не прочитал, что действительно так можно сделать, и до этого не додумался. Вот, поэтому такая вот байка, но если вы там программируете, вайп-кодите еще что-то, имейте в виду, что есть у них какие-то такая слепая зона, где вот пока вот конкретно вот пока не пнешь, он как-то не сообразит, что, слушай, а можно help поднять из ExaTool, прочитать help, а там поля, да, там есть user параметры, опа. Пардон. Вот, поэтому да. Имейте в виду, такая забавная история, которая, вот, но тут еще куча разных тем, у меня горло заканчивается, вот, но потому что каждый день, да, там читаешь про то, что как AI за тебя программирует и все остальное, вот, у меня, к большому сожалению, такого пока что опыта нету, я замечаю, что я Клодом дома не пользуюсь, я пока что этот кодексом от OpenAI, я не знаю, есть просто кардинальная разница между этими двумя моделями, возможно, есть, вот, но с OpenAI я замечаю, что он делает, но надо постоянно за этим делом проверять, тестировать, даже некоторые моменты, которые он колоссально хорошо работает, и сам проверяет, и сам все делает, но все равно идут промахи. И еще, что меня сильно бесит, это за собой не чистят абсолютно код. То есть могут нахуярить вещей, которые не нужны. В особенности, по-моему, идет какой-то дисконнект, когда, например, пишешь там Docker Compose, он тебе фигарит Docker Compose, нафигарил, и ты такой, слушай, а мне нужна в Working Directory вот этот параметр? Ну, если там вот не будет, то тогда да. Но там есть, там оно будет. Мы сами собираем свои имиджи. Там оно будет, зачем это писать? А, да, тогда действительно не надо, давайте уберем. Как бы окей, не надо, давай уберем. Ну, вот это вот. А постоянно надо дочитывать, досматривать и... Местами кажется, что это прирост скорости, конечно, все равно огромный, потому что я написал, по сути говоря, две версии, потому что первую я написал, я сделал ошибку, я не понял, как работает Hugo-генератор, то есть я его включил в разработческом режиме, я подумал, что он может работать динамически, да еще, ёхте, раздавать HTTP, здесь HTML, вот, ну, вместе там с ресурсами и всем остальным. Я такой, ой, классно, теперь Nginx не нужно, там, наверное, Nginx стоит, и все офигенно. Вот, все это оказалось не так, никакого там Nginx нету, сервер там лимитирован, и, в общем, там накручено свое. То есть не разобравшись, не понял, как она работает, неправильно построил изначально вот такой дизайн и архитектуру, все это дело. По сути говоря, пришлось вам переписывать. И в том, в другом варианте, я не знаю, индивидуально писать. Огромный прирост производительности, вот, но... Надо очень сильно следить. И у меня еще есть ощущение, я никогда не пробовал дать задачу, которую он от начала до конца сам сделает. Вот, но у меня есть только тоже ощущение, что надо постоянно разбивать. Для тех, кто это занимается программированием, по крайней мере, некоторое количество времени, ну, это уже на уровне автоматики идет, что нужно как бы разбивать, да? Такой single responsibility принцип. Вот, но да. Иначе и коммитить. И коммитить. Я не знаю, я бы повесился без гита. Или без, ну, не обязательно гита, любой версионной системы. Я бы, наверное, повесился. Это нереально. На мой взгляд. Вот, ну да. А напишите, что думаете, потому что я тоже читаю ваши мысли в чате. Интересно. Вот. Я... Ну что, наверное, в продолжении тогда темы про чат ГПТ. Вот. Тоже такое. Забавная байка. Недавно был с носом у доктора. Вот. Он проверял, если у меня нос не отвалился. И, значит, спрашивает меня такой, говорит, а ты нос там солью моешь? Я говорю, нет, я не мою. Он говорит, а зря. И, значит, ты начал меня, типа, сеанс закончен. Я посмотрел твой нос, да, там он тебе не отвалился, в общем, давай, через 6 месяцев, может быть, увидимся. А может и не увидимся, давай пока. И на выходе я вот так выхожу, я говорю, доктор, вы скажите, а это типа, если я не мою нос солью, то это что будет, как-то перманентно, там мне что-то сломается и что-то будет не так. Вот, он такой говорит, типа... Иди разбирайся, читай в интернете, да, там, спроси чат GPT, привет, пока, все. И ушел. Охуенно. Но я спросил чат GPT, что будет, если я не буду мыть нос солью. И оказалось, что восстановление будет дольше, но никакого перманентного дэмэджа не будет, и все будет просто охуенно. Вот, поэтому чат GPT разошелся во мнении с доктором. Я думаю, чат GPT умнее. Поэтому будем слушать чат GPT. В пизду этого доктора. Он все равно не знает, о чем он говорит. Правильно? А потом удивляется, почему люди вешаются, да? Поговоришь чат GPT и все остальное. Вот. Такая вот так, байка, да, но... Я не знаю, что здесь добавить. Я прекрасно помню, как, когда... Черного кукла лет 25 назад доктора здесь жаловались, типа там, вот эти пациенты, они пошли, они что-то в гугле что-то там прочитали, а теперь думаешь, они все знают. Теперь в гугле никто не читает, теперь все пользуются чатом GPT. Так, дорогие мои, пар у меня в котельне закончился. И я уже чувствую, что меня там начинает в горле скрести. Я буду больше кхкать и гакать. Вот. Мы с вами, по-моему, просидели почти полтора часа. Так что большое спасибо всем, кто там слушает. И кто слушает офлайн. Вот. Ну, а если вы не слушаете, начинайте слушать. Это очень своевременно сказано прямо в конце подкаста. Ну да ладно. Надеюсь, хоть кто-то улыбнулся над этой нелепой шуткой за 300. Так, большое спасибо Денисок, Плутону, Косте, Сергею, Владимиру и Дмитрию. Если кто хочет поддержать долларом, пожалуйста, поддержите долларом. rcmp.cloud/donate. Там есть ссылочки на PayPal, есть на Patreon. Кому как удобно. Вот, если не можете, не хотите... Поддержите тогда добрым словом, поставьте лайки на YouTube, подпишитесь, вот, напишите добрый комментарий где-нибудь там в iTunes или на YouTube. Вот, ну и прямой эфир каждую пятницу в 15:00 по Торонто, 22:00 по Киеву и 23:00, по Москве. Вот, да, мы вещаем как на YouTube, так у нас есть пиратский стрим. Поэтому приходите, слушайте. Я стараюсь читать комментарии в прямом эфире. Единственное, если я один, это мне иногда получается достаточно плохо, потому что мне надо смотреть, читать, думать, еще одновременно говорить. У меня нету такой бешеной или не бешеный, но у меня нет такой многозадачности. У меня одна корова, и то, значит, максимально раздвоена на два треда. Вот. Я думаю, на сегодня все. Надеюсь, что услышимся на следующей неделе. Берегите себя. Пожалуйста, не болейте и не умирайте. Вот, я понимаю, конечно, что это такое. Такой странный реквест, странная команда. Вот, но... Ай, блядь, давайте доживем хотя бы до 80, а? Ладно, всем любви, счастья и до следующей недели. Пока.